Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня у нас вторник, 21 июня, сейчас 17.06. В этом часе будем спорить о том, как правильно воспитывать школьников, отталкиваясь от вчерашних еще и сегодняшних подробностей, но вчерашних прежде всего сообщений о том, что с будущего учебного года, уже с осени, в школах появится много классных часов. На этих классных часах классные руководители или другие специалисты будут объяснять школьникам, как хорошо, что ты живешь в России. И каким нужно быть. Они будут исходить из идеологии, они будут исходить из традиционных ценностей. Но что такое идеология, как она формируется, что такое традиционная ценность? Вот об этом все мы будем спорить сегодня в пределах этого часа. Параллельно будем смотреть за тем, как едет город. Он по-прежнему в пятибалльных пробках. По-прежнему прогнозы выглядят следующим образом. 5 баллов сейчас, 6 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. То есть пересмотрели 7-бальных пробок на 7 вечера, сейчас уже нам не обещают. Что касается срочных сообщений, за этим тоже следим. Проектируемый бюджет России очень сложный. Это молния, срочное заявление Силуанова. Собянин делает заявление. До 15% территории Москвы приходится на депрессивные районы. Такаев делает заявление. Важным считает продолжение переговоров для урегулирования ситуации на Украине. И посольство Финляндии объявляет, что с 1 июля будут сняты ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Вот это вот 4 подряд прямо на ваших глазах пришли срочные сообщения. Я цитировал их по ленте агентства ТАСС. Что касается прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Слушать нас можно в радиоэфире 94.8 FM в Москве. Можно смотреть в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Можно смотреть также, как обычно, ВКонтакте. Вы это знаете. Про телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там в этом часе не только смотреть, но и голосовать. У нас будет 2 голосования, мы их выкладываем в эти минуты. Собственно, в чем смысл голосования? Мы спрашиваем вас, знаете ли вы, каковы на сегодня ценности российского общества? Мы даже не требуем, чтобы вы перечислили. Нет. Да нет, не уверен. Ну, то есть есть человек, который, я точно понимаю, каковы ценности России. А вот я не очень, а я точно не знаю. Или следующий вопрос. Предполагается, что школьникам начнут рассказывать о ценностях нашего общества, не боясь слова идеология. В школе классные часы. Сначала классные руководители, потом специальные завучи по идеологии. Что-то уже было, кстати. Ну ладно, неважно. Так вот, вы приветствуете эту новацию или нет? Да, нет, не верю, что это будет работать, не знаю, как ответить. Голосования уже идут, продлятся ближайшие 50 минут, а к нам присоединяется руководитель отдела идеологии на телеканале «Царьград» Михаил Тюренков. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день, рад приветствовать вас.
Взаимно. Что такое идеология? Какая сейчас идеология? Есть ответы на эти вопросы?
На самом деле идеология – это вещь не такая уж и с одной стороны сложная, а с другой стороны очень важная. У нас как-то вот мы привыкли за последние 30 лет, что в государстве нет вообще идеологии. Более того, в Конституции 93-го года, в этой знаменитой Ельцинской Конституции, которая, слава богу, получила целый ряд очень важных поправок совсем недавно, есть норма, согласно которой государственная идеология просто-напросто запрещена. Хотя на протяжении всей истории нашего государства российского, у него была довольно-таки четкая идеология. Да, она не была с самого начала сформулирована, потому что в традиционном обществе вообще, в принципе, идеология, может быть, и не столь нужна, потому что основные базовые принципы, ценностные принципы развития государства, развития общества, становления его культуры, становления его религиозности, они уже как бы не прописаны, они по умолчанию понятны. А вот уже в новое время, когда государство развивается уже в международном контексте, в контексте международных отношений, когда появляются новые социальные страты, конечно, уже появляется необходимость прописать эти ценностные принципы. И они были прописаны. В начале 19 века знаменитый граф Уваров сформулировал так называемую триаду официальной народности. Она тогда не, так не называлась, ее позже так назвали. Это знаменитые слова православия, самодержавие, народность. Нельзя сказать, что Уваров был каким-то монархистом, мракобесом, каким-то жутким реакционером. Этот человек довольно-таки прогрессивных взглядов был, в какой-то степени даже, можно сказать, западник. Тем не менее, он отлично понимал, как министр просвещения, как человек действительно очень глубоко образованный, на чем держится наша страна. Страна наша держится в первую очередь на религиозном принципе, это православие, во вторую очередь на самодержавии, тогда это была монархия, но мы не можем говорить, что сейчас, например, это ну, совершенно не самодержавный принцип нашего государственного устройства. Оно все равно остается самодержавным. Оно было самодержавным и в советское время, оно, слава богу, сохранилось в плане самодержавия, в плане своего суверенитета и своей иерархии власти, и сегодня.
Погодите,
и,
конечно, стоп, секунду. Значит, в советское время самодержавие тоже было?
Разумеется, ага. Да. Да, конечно, оно было.
Я просто принцип, должен был переспросить.
Самодержавный принцип власти. Кто-то его даже называет, там, того же Сталина, красным монархом. Мы не будем говорить, насколько он был кровавым монархом, да, это, в принципе, довольно-таки ясно, и там не будем оценивать его на весах истории, насколько было в этой фигуре отрицательного и положительного. Но это, да, действительно, это был красный император и красный монарх.
Хорошо, теперь про народность чуть подробнее.
Народность – очень важный момент, и очень важно, что в момент последних поправок Конституции было, наконец, прописано, что в нашей стране существует государство, образующий народ. Потому что вот в чем можно критиковать советское время, была попытка создать некую общечеловеческую такую общность, новую историческую общность, советский народ. Этот плавильный котел, он ну, просто-напросто не удался, и он не мог удастись. Потому что изначально государствообразующим народом в нашем государстве российском был народ русский. Русская культура, русская вера православная. Это совершенно не значит, что другие народы, другие этносы нашей страны должны получить какой-то иной статус, может быть, правовой иной статус, ни в коем случае. И более того, русский народ, он вобрал в себя целый ряд этносов. То есть русский народ, как имперский народ, никогда не подавлял другие этносы, но наоборот, своей культурой, своим языком, в первую очередь, конечно, языком, это прописано сейчас в нашей Конституции, он объединял различные этносы.
И подождите, поэтому, конечно, а другие этносы кто подавлял тогда?
У нас, в нашей стране, как раз никто не подавлял.
Никогда другие этносы не подавляли?
Никогда, ни в коем случае. То есть у нас, в принципе, не было того колониального, то есть того колониального принципа, который был у той же самой Британии.
Так,
мы никогда не захватывали колонии, и те народы, малые народы нашей страны, они всегда были как бы, ну, единой семье.
У нас и вот эту идеологию, с вашей точки зрения, уже можно как бы проводить в рамках этих классных часов в школах?
Смотрите, какая штука. Я считаю, что идеология не может быть выдумана просто так на коленке там, в течение какого-то короткого времени. Идеология, она существует в нашей стране, и она не была выдумана тем же графом Уваровым в начале 19 века. Она существовала в нашей стране на протяжении многих-многих столетий. Другое дело, что она может быть сформулирована. И вот сформулирована она была в начале 19 века именно так. Сейчас, может быть, формулировка может быть несколько иная. Но эти принципы, которые он прописал, они незыблемы. Они незыблемы были и в
15 веке. Подождите, но
в 21 веке они абсолютно актуальны и сейчас.
Но в 20 веке написали это иначе и преподавали в школах иначе.
Если вы имеете в виду советский период,
ну, да,
то, конечно, советская идеология, она, конечно же, не соответствует принципам графа Уварова. Но принцип государственного устройства в значительной степени соответствовал даже в советское время. Как мы уже сказали по поводу самодержавия, как мы уже сказали по поводу народности, опять-таки была попытка создания новой исторической
общности. Так учить-то чему?
Но не получилось. Не получилось, не вышло. И пролетарский интернационализм, он не отменял ни русского патриотизма, ни действительно нашего как бы основания государственного, потому что русский народ оставался.
Так вот, я и говорю,
даже в советское время.
И если исходить из того, что вы сейчас сказали, а учить-то тогда чему на этих классных часах? Какой идеологии? О чем говорить?
Вот здесь как раз-таки и задача стоит сейчас перед нами, в том числе, может быть, перед вашим покорным слугой, может быть, и перед вами лично, именно изложить эти принципы, изложить современным языком, чтобы это было понятно действительно для школьников, для наших. И, конечно же, это должно основываться и в уроках истории. То, что сейчас историю начнут ребята изучать не только с 5 класса, а с 1 класса, это чрезвычайно важно. Конечно же, идеология невозможна без истории. И, конечно же, все эти долгие споры по поводу необходимости некого общего базового учебника истории, Да, это тоже очень важный момент. Но... Конечно, это тоже очень сложно. Это, у нас были в советское время базовые учебники, которые были, да, насквозь идеологические в плане именно советской коммунистической идеологии. Сейчас это гораздо сложнее сделать. Но, на мой взгляд, все-таки подобный учебник должен появиться.
Рано или поздно. Но классные часы появятся уже в сентябре. То есть за это время можно будет успеть нормально написать или опять будут преподавать то, что получится?
Ну, на самом деле, здесь вопрос не совсем ко мне, потому что я не разрабатываю
концепцию.
Да, но на мой взгляд, конечно, это будет непросто. Как, например, действительно было очень сложно основы религиозной культуры выводить в школах. Этики, оркиз, да, это то, что сейчас называется.
Да-да.
Это действительно непросто. Вопрос другой, нужно ли это? Конечно же, нужно.
Хорошо.
И получится ли это к первому сентября разработать? Ну да, здесь могут быть сомнения. Но нужно ли это делать? Нужно.
Михаил Анатольевич, короткие вопросы от наших слушателей, ваши короткие ответы, если можно.
Давай, попробуем.
Виталий, а как же операция, когда в советское время, в 1944 году, депортировали чеченцев и ингушей?
Опять-таки вопрос, было ли это преступлением? Да, на мой взгляд, это было преступлением, одним из советских преступлений советского времени. Почему это произошло? Какие были основания к этому? Да, действительно, здесь можно прагматически найти и какие-то оправдания для этого. Но, на мой взгляд, конечно же, подобных вещей быть не может.
То есть это исключение из правила?
Ну, это не исключение из правила. Это одно, и я не являюсь коммунистом, да, я человек, ну, таких правых консервативных взглядов, я считаю, что да, в советское время было очень много преступлений, и это одно из них.
Юстас пишет, православие, самодержавие, народность, о которых говорите вы, это основы, это принцип устройства государства, а не идеология.
Это принципы устройства государства, да, но это, тем не менее, это основные базовые моменты и ценностные моменты идеологии. Понятно, что в идеологии должны быть описаны очень большое количество принципов государственного развития, принципов национального развития, там, вопросов демографической ситуации и так далее, и так далее. То есть идеология – это действительно очень сложный момент. И я не думаю, что даже что может появиться некий том, пусть там на 1000 страниц или на 2000 страниц, где будет изложена полностью вся идеология. А вот опять-таки базовые принципы, начиная плясать от этих трех моментов, повторюсь, они могут быть немного по-другому прописаны. На мой взгляд, вот эти, ну, некий компендиум, говоря умным словом, да, государственной идеологии должен быть создан.
В этом нет особой сложности. Еще одно уточнение, раз уж вы говорили о государствообразующем русском народе. Вот Коммерсант сегодня, когда рассказывает об этом специальном онлайн-марафоне для классных руководителей, указывает на выступление сотрудника администрации президента, который говорил о ценностях, которые государство должно формировать в общественном сознании, и объяснил, что любой русский – это и финно-угор, и сибиряк, и южный человек. Вот это как?
На самом деле, русский человек – это тот, кто в свое время наш знаменитый художник Илья Сергеевич Глазунов,
да,
сказал, что русский – это тот, кто любит Россию. Ну, наверное, здесь можно тоже поспорить, да, что не только русский может любить Россию. Я считаю, что русский – это тот, кто любит Россию, да, безусловно, в первую очередь, и тот, кто считает и называет себя русским. У него может быть совершенно любой разрез глаз, у него может быть любой цвет.
Но это то, что раньше называли российский народ.
А вот термин «российский народ», опять-таки, вот это мы сейчас можем погрузиться в этимологию этого слова очень глубоко, потому что слово «россияне» довольно-таки широкое хождение получило при Петре Первом. Было ли оно раньше? В принципе, да, но широкого хождения не имело. И российский, и русский в 15-16 веках, когда они появились, вот двойное хождение, это было, в принципе, одно и то же, потому что российский – это просто греческий рос, а русский было более древний русский. В принципе, русский и российский здесь не...
Но
а
смысл
вот
это
в 90-е
тут...
годы слово «россияне» получило некое такое, ну, такой либеральный оттенок от того же самого нашего Бориса Николаевича Ельцина. И некое отвержение русскости было в этом слове «россиянин». Это, конечно же, неправильно.
Но это не касается нашей сегодняшней темы. Спасибо. Михаил Черенков, руководитель отдела идеологии телеканала «Царьград», был с нами на прямой связи. У нас голосование продолжается. Знаете ли вы, каковы на сегодня ценности российского общества? Первый вопрос, точнее, если уж говорить совсем четко, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» это будет второй вопрос. Там три варианта ответа. Да, нет, не уверен. А еще один вопрос, собственно, по теме. Классные руководители в школах с нового учебного года будут вести внеурочные занятия под названием «Разговоры о важным. Предполагается, что на них школьникам расскажут о ценностях общества и не будут бояться слова «идеология», о чем сейчас Михаил Тюренков, об идеологии мы много говорили. Так вот, вы эту новацию приветствуете? Да, нет, не верю, что это будет работать, не знаю, как ответить. Четыре варианта ответа. Голосование уже идет, продолжается еще 30 минут. 38 минут будет продолжаться. Сейчас мы с вами продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Угу. Спасибо за предоставленное слово. Вы знаете, хотел бы поделиться соображениями об идеологии.
Ну, если коротко.
Да, конечно. Дело в том, что никакое общество без идеологии просто жить не может. Даже когда в нашей Конституции была отменена идеология как таковая, все равно она присутствовала. И понимаете, идеологии нельзя учить. Нельзя создать учебник по идеологии. Идеология – это, если коротко говорить, это система нравственных понятий, ценностей, какая-то этика, которая прививается...
Разницу между идеологией и общественными ценностями можете объяснить? Или это одно и то же?
Конечно, там есть различия, но я сейчас, едучи за рулем, не могу вот так вот подробно с вами... Тем более, что
сказали... Но штука нужная, я понял, спасибо. Михаил Черныш, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук и вице-президент Российского общества социологов. Он с нами на прямой связи. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте,
мы тут вот заспорили, идеология и общественные ценности, это одно и то же? И вообще, у идеологии есть какое-то определение, что это?
Ну, вы знаете, раньше это определение было. В советское время идеологию определяли как систему взглядов, которая формирует мировоззрение человека. То есть систему взглядов, причем достаточно... согласованная, которая обозначает взгляды человека на мир и те процессы, которые в нем протекают.
Но ведь общественные ценности – это что-то такое же.
Ну, нет, это не совсем все-таки такое. Это некое подобие. В последнее время, кстати говоря, идеология все чаще понимается расширительно не только как некие взгляды на мир, но и как элементы практики какие-то, потому что человек... в каких-то практиках воплощает свои взгляды, даже, может быть, в большей степени, чем в декларации. То есть он может говорить одно, а делать другое, как нам с вами хорошо известно.
А вообще, возвращаясь к формулировке «общественные ценности», они как формируются? Их можно, вот, грубо говоря, насаждать с первого класса и в результате вырастить людей, которые уже будут считать это своей идеей?
Ну, я вам скажу, что процесс, с помощью которого формируется система ценностей у человека, называется социализация. Социализация – это процесс очень сложный, в который вовлечены множество тех, кого мы называем, ну вот, не к ночи будет помянут, агенты. Агенты социализации, да. Вот агенты социализации – это те институты и те факторы, которые оказывают влияние на ценность человека. Это прежде всего семья. Человек ведь формирует свою систему ценностей, впитывает ее или интериоризирует, как мы говорим, на примере своих родителей, на их разговорах, на их отношении к жизни. То есть первым и главным агентом социализации является семья и те ценности, которые в этой семье культивируются. Ну и, конечно, школа в значительной степени. Но школа не так прямолинейна, как это иногда понимается. А всячески, по разным каналам, разными факторами формируются ценности. Здесь и группа друзей, так называемых кликов, которые тоже культивируются определенные ценности. Когда люди начинают пить, курить, там, ну, многие в школе, да, но не потому, что таковы ценности школы, а потому, что таковы ценности небольшой группы, к которой они принадлежат. Ну, группе подростков.
Вот смотрите, когда вчера разговаривали с классными руководителями, которым про эти ценности надо будет рассказывать школьникам, уже в ближайшем учебном году перечисляли, например, такие ценности. Ну, если верить публикациям сегодняшним: жизнь, достоинство, права человека, патриотизм, гуманизм, крепкая семья, приоритет духовного перед материальным, ну и так далее. Это вот так все и формулируется?
Ну, нет, вы же понимаете, что просто одними декларациями вы ценности не сформулируете, хотя, конечно, если это умное обучение, если в ходе этого обучения приводятся яркие примеры, то какое-то влияние на систему ценностей это обучение оказать может. Мы с вами прекрасно это понимаем. Потому что люди учатся на примерах, для них это важно. Но все-таки надо понимать, что это очень сложный процесс. Одними декларациями системы ценностей не сформируешь. Вот, например, американцы, они все время говорят о ценности семьи, а уровень разводов у них примерно такой же, как в Европе. И дети рождаются в неполных семьях. 50% детей рождаются в неполных семьях в возрасте до 30 лет.
Так это, говорят, проблема того, что человек меняется, а не общество?
Человек – это часть общества. Что значит человек меняется? Он что, находится вне общества? Он находится в безвоздушном пространстве?
Тут просто как раз и возникает вопрос, что первично, человек или общество? Человек меняется, и за ним меняется общество. Или меняется общество, и за ним меняется отдельный конкретно взятый человек?
Ну, как вам сказать, человек и общество меняются одновременно, взаимодействуют друг с другом. Невозможно представить себе ситуацию, когда общество существует отдельно, как некая нависающая над человеком реальность, а человек живет сам по себе вне общества. Если он меняется, значит, в обществе есть какие-то процессы, которые помогают ему измениться. Он просто так сам по себе не меняется. Но и он, меняясь, он, конечно, влияет на общество, оно тоже меняется. Так что это процесс обоюдоострый или взаимный. Так это все происходит. И это все очень сложные процессы. Конечно, одним уроком ты системы ценностей у школьника не сформируешь.
Еще один вопрос. Это уже наши слушатели. Короткие вопросы, короткие ответы. Вот Лазон пишет. Но пока у человека не решены бытовые задачи, если он замерз и хочет есть, ему наплевать на космос, ну, в том смысле, что про идеологию бессмысленно рассказывать.
Ну, здесь, видите ли, я ответ на подобные... Да, понятно, что есть такая теория Абрахама Маслоу, да, такой вот известный психолог, который говорил, что сначала идут вот самые базовые потребности в еде, в безопасности, в жилище, а потом уже все остальное. Но мы знаем с вами примеры, когда люди с уже сформированными ценностями жертвовали и безопасностью, и едой для того, чтобы, ну, например, спасти великие произведения искусства, как это было в блокадном Ленинграде.
Ладно, тогда дальше. Про общественные ценности и соотношение с конкретным человеком. А вот 639. А если я не разделяю общественные ценности, что... Тогда не очень понятно, что будут давать в школе моему ребенку. Или, получается, родители и общество воспитывают ребенка в разные стороны?
Ну, во-первых, родители и общество всегда расходятся в каких-то своих оценках. Мы с вами знаем, что в какой-то момент дети начинают протестовать против того, что они видят в семье и вообще относятся к родителям весьма скептически. Это такой переходный возраст, критический. Он очень важный, потому что это и есть становление личности. Но а что касается расхождения между семьей и школой, то оно тоже всегда имеется. И такое расхождение есть. А с другой стороны, вот тот человек, который высказывался на эту тему, даже не предполагает, что его так называемые антиценности – это тоже ценности общества. Просто одна его часть.
Спасибо. Михаил Черныш, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук и вице-президент Российского общества социологов. Юстас говорит, надо не насаждать, а прививать. Понимаете, какая штука? Человек не цветочек. Прививать вряд ли получится. И вот эта вот история, он должен принять это как свое. А у нас говорят, что чтобы как свое, ему надо насадить, причем максимально рано, чтобы он не понимал, что без этого можно жить. Самое интересное, кто будет рассказывать это, пишет Виталий, учителя же, но они же заняты, они готовятся к уроку, они заполняют разные бумажки, у них есть семья, есть жизнь, и они просто будут загнаны. Про идеологию очень много спорят, вот 530-й пишет, если идеология на православии и русском народе, то это будет ущемлять с его точки зрения татар, башкир и Кавказа. Но Михаил Теренков говорил о более широком взгляде на эту историю, как мне кажется. Может быть, об этом будут говорить в школе? Просто Алла говорит, ваши ценности, желание выдавать желаемое за действительное. Да. То есть Алла таким образом себя от общества отделяет. Она говорит, есть общественные ценности ваши, но у меня все иначе. Такое тоже, и об этом мы тоже, видите, поговорили. И ребенок из семьи Аллы, к примеру, приходит в школу, а там, видите, как? Это будет противоречие. Как с этим разбираться, не очень понятно. У нас два голосования идет, мы спрашиваем вас, знаете ли вы сами, какие сегодня ценности российского общества. Список я вот приводил из сегодняшних статей. Ну, знаете вы или нет, вот так, навскидку. И второй вопрос, приветствуете ли вы новацию, что детям в школе будут рассказывать об этих самых ценностях? Не будут даже слова идеология бояться. Да нет, не верю, что это будет работать, или не знаю, как ответить на этот вопрос. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 июня, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за тем, как едет город. Шестибальные пробки. По прогнозам, ничего более серьезного на сегодня не ожидается. Но вот эти шестибальные пробки останутся еще в течение примерно двух часов. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Рубль продолжает укрепляться. И впервые с мая 2015 года евро опустился до уровня в 57 рублей. Еще сообщение, которые в эти минуты появляются. Сын зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, Илья, вступил в партию «Единая Россия», и, как сообщается в телеграм-канале партии, партбилет ему вручил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Как он сказал, он выразил уверенность, что премьер Ильи Медведева подтолкнет молодежь вступать в ряды партии. Мы сегодня в течение этого часа обсуждаем, что можно говорить и как можно говорить детям об идеологии или общественных ценностях. Уже в ближайший учебный год, как предполагается, об этом будут говорить классные руководители на специальных классных часах. Идеология, говорят, тесно связана с понятием ценностей. Об этом говорили на онлайн-марафоне с учителями, которые, еще раз напомню, уже с сентября начнут об этом говорить в рамках внеклассных часов или классных часов, которые не внеурочных, точнее, классных часов детям в школах в рамках нового учебного года. Два голосования мы продолжаем. Первое, знаете ли вы, каковы на сегодня ценности российского общества, а учителя должны будут объяснять детям, каковы ценности российского общества. Да, нет, не знаю. Тут все понятно. Точнее так, да, нет, не уверен. Мы выбрали такие три варианта. А второй вопрос, вот про эти самые разговоры о важном, так они будут называться, это внеурочные занятия, классные часы, как хотите называйте, там будут рассказывать о ценностях общества, там не будут бояться слова идеология, будут ее объяснять, и вы приветствуете эту новацию или нет? Да нет, не верю, что это будет работать, или не знаю, как ответить на этот вопрос. Сложный вопрос на самом деле. Голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
А мне учителей просто жалко. В наш век кибернетики и электроники, значит, им будут говорить одно, они будут приходить домой или на электронных устройствах,
они, домой другой. Они это кто?
Дети.
А вам сколько лет?
Что?
А вам сколько лет?
Алло.
Вам, говорю, сколько лет?
Мне 62.
Ну вот когда вы ребенком были, разве не было такого, что вам говорили одно?
А я вам сейчас объясню, секундочку, вы меня опередили чуть-чуть. Когда мы работали на госпредприятии, это 80-е, 90-е годы, у нас была еженедельная политинформация. Ну, ложь одна была, и все.
Ну вот, и ничего.
Ну, и, вот, и зачем это нужно?
А, понятно. Непонятно, зачем это нужно. Но говорят, тогда это работало. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну, во-первых, у нас по Конституции запрещена не только государственная идеология, но и обязательная идеология. Сколько я помню, по-моему, статья 13, часть 2, если я не ошибаюсь. Что касается общественных ценностей, ну, если взять три из основных мировых религий, я имею в виду иудаизм, христианство и ислам. Я просто не знаю, что такое буддизм, я никогда этим не интересовалась. То ценности там все одинаковые, по большому счету. Ценности общественные все одинаковые в этих религиях. Меня смущает другое. Вот я не любила школу. Не любила я свою школу. Вот из нашей семьи процентов, ну, серединка на половинку. Кто-то любит, кто-то не любит. И вот те, кто не любит школу, а есть такие ученики. Ну, вот есть такие ученики, но не любят они свою
ну,
школу.
Есть, да.
Вот то, что говорит им классный руководитель, они будут делать с точностью до наоборот. Если что-то похожее преподавать, то это должны делать на классных часах. Во-первых, их надо обозвать как-то по-другому, а не классные часы.
Не-не-не, я же сказал, название там уже придумали. Разговоры о важном, внеурочное занятие.
Внеурочное занятие, ну, разговор... Ну, если у людей будет желание задержаться. То есть их с первого же занятия надо заинтересовать, чтобы они на второе пошли сами. А их не гнал пинками охранник, не разрешая выйти из школы. Вот в чем проблема. И эти неклассные занятия должен вести человек, который вызывает у них интерес. Это не классный руководитель и не какой-то другой преподаватель, которого они видят каждый день. Допустим, я терпеть не могу физику, а мне это преподают, тот, кто преподает.
Слушайте, понимаете, учитель он такой, кому-то он будет не нравиться, и что делать?
Вот и я про то же. Поэтому учителей там не должно быть.
Кто-то другой, я понял, но кто, непонятно. Хорошо, я не знаю, зачем и кому это нужно, пишет 558-й. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что если будут про красивую природу России рассказывать, какая тут идеология, опять тут вспоминают про эту историю, про государствообразующий народ, о чем в первой части программы говорили. Напомню, там у нас действительно, и тут совершенно правильно коллеги поправляют, там у нас ведь как сказано, русский язык – это язык государствообразующего народа. То есть государствообразующий народ – это тот, который говорит на русском языке. Не более того. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий, Костя из Митина. У меня пацан вот как раз в школу пошел этот год. И я как бы могу сказать, что я за, пускай им преподают, пускай им сделают такие классные часы. Единственное, что я вот ответил на ваш вопрос, что я сам не знаю, какая у нас идеология
в стране. Так может, в этом проблема? И пусть они... вы на этом фоне говорите, и пусть они им объяснят.
И мне пускай объяснят.
Ах, вот так вот. Сказать. Хорошо.
То есть мне объяснить и детям объяснять, потому что она нужна. На самом деле, я смотрю
идеология.
На то, как наши подростки выглядят, ведут себя. Ну, вот мы последнее поколение, которое рождено в СССР, и все-таки нас еще как-то воспитывали.
Это вам так... Подождите, но вы не смотрели на себя как взрослый. Вот же в чем проблема. Раньше были деревья большими, это мы понимаем. Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук и директор Центра образования номер 109. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, слушаю.
Смотрите, значит, нам звонят слушатели и говорят, да пусть уже, наконец, учителя объяснят все это и про идеологию, и про общественные ценности. Пусть нашим детям объяснят. Правда, говорят, заодно бы и нам объяснили.
Ну, давайте так вот. Вы правы. Дело в том, что никто не переставал воспитывать. Ни в перестройку, ни в перестрелку. Что, учителя перестали водить детей в походы, делать всякие фестивали, проводить классы. Все это было, есть и будет. Поэтому это миф, что это прекратилось. Это первое. Во-вторых, давайте не путать идеологию и мировоззрение. Дело вот в чем. Идеология – это омертвевшее мировоззрение, которое навязывается. Пишите первое, второе и третье. И даже в новой измененной Конституции там фактически запрещена идеология в школах. Это техника безопасности, потому что не может быть единой идеологии для верующих и атеистов, для людей, которые разные конфессии исповедуют и так далее, и так далее. Идеология навязывается, а мировоззрение его помогает вырабатывать. И в этой ситуации сегодня есть огромное количество методов, способов это делать. Потому что, например, есть перевернутый урок, когда детям не навязывают что-то, они должны найти в интернете факты, различные точки зрения, причем на очень спорные вопросы часто, например, там коллективизация, процедура. И зачем же, в качестве кого выступает учитель? В качестве модератора. Он следит за проведением дискуссии, за тем, чтобы дети не путали фейк от реальных фактов, чтобы они не делали выводы на основе одного какого-то факта, чтобы они на самом деле, а самое главное, зачем он следит, за той наукой, которую придумал калужский учитель, а потом великий поэт Булат Шалыч-Акуджава. Святая наука – расслышать друг друга, чтобы они уважали оппонента, не оскорбляли, умели находить компромиссы. Вот это, пожалуй, самое важное сегодня.
И все-таки, вот эта история про общественные ценности, которые вне программ, вне школьной программы должны так или иначе чуть ли не еженедельно рассказывать учителя.
Нет, подождите. Значит, есть вечные ценности. Никто не отменял ни заповеди Моисея, ни Нагорную проповедь. Понимаете? Алло. И в этой ситуации я вам должен сказать, что задача учителя в этой ситуации, какие бы политические страсти не бушевали, транслировать эти ценности, не навязывать, а транслировать. Это можно делать на уроках литературы, истории, мировой художественной культуры. Для этого масса есть возможностей. А мы все хотим навязывать, чтобы детей тошнило от нас. Не надо бояться новых вещей. Вот сейчас появился ТикТок, сети и так далее. И давайте запретим. От паники. Это паника.
это страх, а на самом деле запретимо идут в более глубокие сети. Надо использовать эти вещи. Ну, например, там, грамотный учитель физкультуры подключает некое устройство, они измеряют физкультурой свой кровоток, там, пульс и так далее. Грамотный учитель географии учит на большом расстоянии определять высоту горы. Не чтобы они там с утра до ночи, как говорится, играли в эти какие-то стрелялки и так далее. Вот чем нужно делать. Не нужно, нельзя идти вперед головой, повернутой назад.
Смотрите еще, Евгений Александрович, ведь существует, и вы наверняка слышали об этом, так называемая система транснациональных корпораций, где людей так или иначе делают единой командой. Кто работает в лучшей команде? Мы работаем в лучшей команде. И это тоже работает. Неужели это нельзя использовать в школе?
Это давно уже используется. Вот я вам приведу один пример. Только неделя прошла в первом классе, и я даю открытый урок, вот не я учителю даю, для бабушек и дедушек, потому что родители заняты, некогда, а бабушки бухтят. Вот нас учили, мел, доска, вот это было правильно и так далее. И я вам хочу сказать, идет урок тема-то старинная, слоговое чтение. И урок в этом смысле не отрицает старые методы, верные. Ну, там, тыльная сторона ладони, подбородка, бабушка, там, дедушка, окей, все замечательно совершенно. И когда мне говорят, что урок устарел, я говорю, а колесо еще старее, однако без колеса не едет ни одна машина. Но дети сидят не как при советской власти, спиной, в задней стене, и руки, как говорится, сложены и так далее. Они сидят за квадратными столами. Почему? Работает команда, там есть свои в этой команде, свои, значит, эти корректоры, свои, значит, люди, которые определяют состояние текста, в общем, так далее. Идет рабочий шум. И вот смотрите, там, кстати, есть такая творческая задача. Ну, почему? Потому что из слогов создаются слова, из слов создаются предложения, а из предложений создаются тексты. И творческое есть задание, надо придумать там какого-то нового персонажа. И вот для того, чтобы не посадить детям глаза, для того, чтобы не было миопии и близорукости, буквально полторы-две минуты начальный мультфильм, сказка, значит, о «Коте в сапогах». Всем что-то досталось, какое-то наследство, а главного героя кот обрезал, говорит, чем же я тебя буду кормить, погас свет, поднимает руку девочка и первоклассница, говорит, а почему делили наследство, а где был нотариус? Мама ее нотариус, значит, появляется новый персонаж. Вот эти компетенции, умение работать в команде, здесь и отрабатывается между тем. Вот вам современный урок. Так что почему бы мы не хуже других и не глупее других стран?
Хорошо, спасибо. Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, директор Центра образования номер 109. Смотрите, Энди, 179-й, пишет, в Израиле в школах проводят постоянные занятия по идеологии. Он утверждает, что именно так это называется. Рассказывают о Холокосте, рассказывают об убийстве Ицхака Рабина, на каждом большом собрании встают и поют гимн, и нет людей, которые позволили бы себе даже обсуждать, нужно ли это детям. Это все, читай, то, что мы сейчас делаем. Проблема русского интеллигентского самокопания. Настасья пишет, что за идеология такая? Учить, что благородно умереть за страну, что твоя жертва – это нормально, а политикам можно и не жертвовать? А почему вы решили, что так выглядит идеология? Это вот примерно то, о чем мы говорили два часа назад. Мол, есть олигархи, есть население. При том, что в любом случае и те, и другие граждане Российской Федерации. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Спасибо вам. Всегда очень актуально, всегда очень пассионарно. Идеология как таковая, вне зависимости от того, сейчас она означена в Конституции или нет, будет, была и необходима в дальнейшем. Русский народ никогда не был народом культуры, основанной на рациональных началах. Это
сформулируйте,
народ
откровения
и вдохновения.
Сформулируйте идеологию тогда.
В основании русской души лежат два противоположных начала. Языческая дионистическая стихия и аскетическое монашеское православие.
Сформулируйте, вот это сформулируйте идеологию.
Сформулировать идеологию, вы можете не сомневаться, могут многие и за меня. Но я как
хорошо, я понял. А мы просто говорим о том, что вот идеология, да, но вот она есть... Но сформулировать ее я не могу. ее должны сформулировать кто-то другой. Это пранкеры. Ну нет, не думаю, что это пранкеры. Мы гимны Москвы, и России учили на уроке музыки. Все остальное на уроке истории и обществоведения, видимо, общаги, пишет Виталий. Тогда достаточно всего лишь нормально преподавать эти предметы. Евгений уверен, что идеология помешает ребенку стремиться быть успешным в условиях капитализма, а этого родители боятся. Мне кажется, что вы что-то не то как бы подразумеваете под словом «идеология». Причем тут идеология в условиях капитализма мешает, не знаю. Сейчас позвонят люди с мнением, все новое это лишнее, у нас была самая лучшая в мире советская школа, пишет 639-й. Возможно, позвонят. Хорошо, 836-й пишет, даже нейросети заумные, и то можно обучить. А мы не киборги. Ну, то есть детей тоже можно обучить. Я правильно понимаю вашу идею? 836-й, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, я думаю, что обучить можно, конечно, действительно кого угодно, чему угодно, но есть одна проблема. Знаете, если в семье, например, папа курит и при этом все время говорит детям, что курить плохо, то вероятность того, что дети все равно будут курить, она крайне велика. Вот если папа не курит и говорит, что курить плохо, то, скорее всего, дети курить не будут. И отсюда возникает, собственно, моя мысль, которая заключается в следующем. Если идеология является просто набором, ну, каких-то догм, каких-то правил и идей, которые, что-то вдалбливаются в голову, при этом не подкрепляется в глазах ребенка это реальной картиной мира, то это, ну, фактически бессмысленная история.
Не, подождите, но я сейчас первым делом пытаюсь вспомнить, как это называлось, но что-то там про строителя коммунизма это в свое время называлось. Теперь говорят, что это похоже на другие документы. Mm-hmm. Так вот, ну, как-то же это вдалбливали?
Так и вокруг же жизнь была другая, понимаете?
Да ну!
Ну, объективно, вот я там, ну, я не буду рассказывать примеры из жизни моих родителей, это, наверное, ну, не совсем верно, да, на каких-то конкретных примерах строить выводы. Но согласитесь, что когда вы в Советском Союзе шли по улице, вы не видели, например, там, вот я живу в центре Москвы, я через одну вижу Феррари. И при этом мне рассказывать, там, в день я вижу, там, 5-6 Феррари, с десяток Бентли.
Слушайте,
И при этом рассказывать о том, что, типа, там, все люди равны, мы там все братья и так далее, ну, это как бы, ну, странная
для меня, история, извините, понимаете? Но для меня место Феррари занимало ГАЗ-24.
И сколько их было?
Довольно немного.
О том и речь, понимаете? То есть
но в центре их было много.
Ну, может быть, в центре того города, где вы жили, да, того города, где я жил, ГАЗ-24 был только у моего деда, понимаете? И поэтому, вот, и, собственно...
Поэтому вы и не понимаете этой истории. У вашего деда был ГАЗ-24. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва. Вы знаете, мне кажется, что в советские времена, что сейчас идеология – это ложь. Просто ложь и больше ничего. Ну зачем же...
Хорошо, ладно, уберем, давайте про ценности.
То, что все вокруг так хорошо, все замечательно, все прекрасно. А детишки видят, что происходит с их родителями.
А
да?
Идеология это... Не-не-не, подождите. Во-первых, нам хотелось бы все-таки какой-то коммуникации. Во-вторых, идеология, разве она про то, что все хорошо? Она, по-моему, не об этом, она о прекрасных целях, которым мы движемся. Нет? 7373948. Есть отдельные недостатки. Раньше даже формулировка такая была. Мне кажется, ее совершенно нет смысла отменять и сейчас. Была «Березка» в Советском Союзе, спецснабжение для некоторых особо разных. В Израиле изучают Тору везде, где только можно, утверждает Анна, причем большими буквами. «Идея, образ греческого», пишет 466-й. «Логия» — это разговор. То есть разговор об образе идеологии. О каком образе? Этим вопросом мало кто задается. Но вы задаете. Этого достаточно, это хорошо. Правящий класс набивает карманы, у него единственный бог Мамона. Вот, понимаете, Алла, когда вы пишете это, создается впечатление, что вы и есть правящий класс. Потому что вы так уверенно об этом пишете, значит, вы сами и есть правящий класс. Именно вы набиваете карманы, и у вас единственный бог Мамона. Понимаете, какая штука? Иначе это не объяснить. Вы слишком уверены в этом. Какие у нас цели-то, пишет 639-й. Единственное, что я слушаю от властей, защитим прошлое. Ну, вы, может быть, не все слышите. Идеология, уверен 653-й, это про то, что мы правы. Понимаете, мы сами не можем определиться, а, судя по всему, уже через пару месяцев об этом начнут говорить детям. Нужно всерьез подойти к этому вопросу о правах человека. Голые животные, что-то Сергей Дмитриев пишет. Ладно, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Давайте.
Знаете, я хотел сказать, вот звонил учитель, господин Ямур, безусловно уважаемый, то есть я, да, нисколько не оспариваю, но он вот даже в своей коротенькой речи продвигает корпус явно либеральных идей.
То есть, а это нельзя?
А дело в том, что либерализм, он не претендует на то, что он идеология, он считает, что он вот солнце, земля, вода, то есть это то, что априори должно быть. Вот. А вот
подождите, это про какой либерализм? Я просто не слышал о таком вот, про солнце, землю и воду.
Ну, то есть он же говорил, что, значит, не нужно никакой идеологии ни в коем случае, потому что это омертвевшая система.
Ну, потому что идеология, вам же Анна говорила, у нас там в Конституции на этот счет записано. Давайте все-таки, ну, не будем на это тратить время. Я сформулировал нашу идеологию: совесть, нравственность, честь. Вы полагаете, что так можно сформулировать идеологию? Это Глеб с Урала нам пишет. А людям плевать на людей, даже если они их соотечественники, пишет 81-й. Так, может быть, вот это должно быть как-то, должно как-то меняться? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, добрый вечер. Вы знаете, я бы хотела сказать, что идеология, в принципе, сформулирована. И все те, которые вот звонили, кто в лес, кто по дрова. А есть понятие, как система концептуального оформленных идей, которые выражены интересы, мировоззрения и идеалы различных субъектов политики, партии, нации и общественного движения.
Так, и что это значит?
А это значит, что идеология как подразделяется, есть идеология в религии. Согласны? И это есть.
Подождите, есть вот не надо говорить опять, а мы опять говорим о чем-то непонятном. Нет, что это?
Это, я же сказала с самого начала, что это концептуально оформленная идея.
Понятно. То есть, что это за идея? Это идея. Хорошо. Свобода, равенство и братство. Вот идея. Дальше. Идеология рождать детей побольше, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Понимаете? И вот чему тогда? Вот общественные ценности, они в чем? Рожать детей побольше, наверное, да, с этим довольно сложно спорить. Брэнгвин уверен, что идеология — это кормушка для штата профессиональных бездельников. Ну вот, то есть он тоже, видимо, не понимает, что за этим словом стоит. Идеология от государства не может учить, как обманывать ближнего, уверен Евгений. 10 заповедей, вот идеология, пишет Елена. Их никто не отменял, они вечные. Вот, собственно, 10 заповедей, некоторые говорят, что это очень похожая история по поводу этих правил для строителей коммунизма, которые в свое время, нельзя говорить, насаждались, но так или иначе пропагандировались в советских школах. 639-й предлагает такой вариант идеологии, как личное счастье и саморазвитие. Идеология не может, в принципе, отсутствовать, пишет Александр. Понимаете, мы же говорим о том, что написано в Конституции. Там не запрещена идеология, как таковая. Там запрещено конкретное. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал, мы продолжаем. Слушаем вас, и да, через минуту будем подводить итоги. Да, прошу.
Слушаю внимательно. Алло.
Да, вы в эфире.
Вот сейчас, так сказать, выступал профессор, академик, и говорит, что в Конституции у нас вообще, так сказать, лишена идеологии. Если у нас идеологии не будет, то у нас и воспитывать, так сказать, так людей будут, что красные линии никто защищать
не будет. В школах-то как их преподавать?
Да при чем тут школа?
Да потому что это тема наша сегодняшняя. Вот эта история очень показывает то, чему, возможно, надо обучать детей в школах. В СССР была идеология. Парень лет 18 на майке знак ГТО, и он хоть на Марс, хоть на дно морское, пишет Денис Сотый. И вот я не уверен, что любой парень лет 18... Или главное тут понять, это парень лет 18 с знаком ГТО на майке, это какого года история? Голосование. Подводим его итоги. У нас последние минуты эфира. Мы спросили, знаете ли вы, каковы на сегодня ценности российского общества. Весь наш разговор, как кажется, был о том, что не все уверены, что они знают. Посмотрим, что получилось в результате голосования. Аудитория разделилась на 3 почти равных части. 35% говорят «знаю». 35% говорят «не знаю», 30% говорят «не уверен». Потом мы спросили, классные руководители в школах с нового учебного года будут вести внеурочные занятия, на которых будут рассказывать о ценностях общества. Вы приветствуете инновацию или не приветствуете? 42% сказали «да», 27% сказали, не верю, что это будет работать, 23% сказали нет, и 8% так и не нашли, что ответить, так и выбрали вариант, не знаю, как ответить. В следующем часе Александр Асафов, всего доброго.